Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Изучение Слова Божьего – одна из величайших радостей во время нашего совместного поклонения. Как мы можем поклоняться Богу, если не знаем, каков Он? Как мы можем в полноте поклоняться Ему, если не поклоняемся Ему в истине? Эта истина приходит к нам через Его Слово. Давайте откроем наши Библии на 24 главе Евангелия от Матфея. Матфея, 24 глава. Мы с благоговением подходим к нашему сегодняшнему отрывку, продолжая рассматривать великую проповедь о втором пришествии, сказанную нашим Господом Иисусом Христом. Она известна как проповедь на Елеонской горе. И с одной стороны, как я уже сказал, для меня очень волнительно исследовать ее и вернуться к этому отрывку, но я должен также извиниться перед теми из вас, кто не был с нами в прошлый раз, потому что вы упустили несколько истин. Мы исследуем Слово Христа с определенной точки зрения, потому что уже изучили эту проповедь до 16 стиха. И сегодня продолжаем с того момента, на котором остановились в прошлый раз. Тем не менее, в качестве вступления скажу всего несколько слов, чтобы помочь вам понять, где мы находимся. Не думаю, что существует более интригующая и захватывающая тема, чем второе пришествие Господа Иисуса Христа. Не знаю ни одной библейской темы, которая могла бы вызывать такое же любопытство. И действительно, в Писании немного отрывков, которые также мотивируют верующих и неверующих ощутить реальность второго пришествия Иисуса Христа. Апостол Павел писал: «Зная страх Господень, мы вразумляем людей». То есть, понимая, что Христос придет для суда и принесет на землю великие разрушения, мы говорим людям Евангелие, чтобы они могли избежать наказания. Кроме того, Павел сказал, что мы трудимся в теле и вне тела, чтобы быть угодным Ему. Поэтому мы, верующие, служим Господу, зная, что однажды Он придет вознаградить нас, и мы желаем оказаться верными. Итак, второе пришествие Иисуса Христа побуждает к действию: неверующего опасаться грядущего суда, а верующего ободриться из-за грядущей награды. И нет места в Писании, где это учение представлено более прекрасно, чем здесь, самим Господом, в Евангелии от Матфея, в 24 и 25 главах. Прежде Он провел свой последний день, говоря с толпами народа, и произнес суд над Израилем. Христос провозгласил, что дом их останется пуст. Они отреклись от Него, и Он отверг их. По истечении этого времени Он покинул храм, взошел на Масленичную гору и там проповедовал своим ученикам. Эта проповедь отвечает на заданные ими вопросы. Обратите внимание на них в стихе 3. «Скажи нам, когда это будет, и каков признак твоего пришествия и кончины века?» Из того, что говорил Иисус, ученики ощущают, что царство очень близко. Они не осознают, что ему надлежит наступить только через 1000 лет. Первый раз он приходит к ученикам, чтобы умереть, затем проходит долгий период времени, и Мессия возвращается во славе, чтобы править. Но ученики не понимают этих двух пришествий. Они видят их как одно целое. И поскольку Христос уже пришел, проповедовал, учил, исцелял и только что очистил храм, они верят, что Он готовится к правлению в Своем Царстве. И в 24 главе ученики находятся на пике ожидания грядущего Царства. А затем Христос говорит им пророчество в главе 24, в стихе 2, рассказывая о храме, на который Он сейчас смотрит. Он говорит: «Не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено». Иисус предсказывает полное разрушение храма до такой степени, что не останется ни одного камня на другом. А это было массивное сооружение, огромное строение, из колоссальных камней весом в тонны. Однако Иисус предсказывает его полное разрушение. Итак, когда Христос говорит эти слова, ученики проявляют еще больше любопытства и нетерпения. Они осознают, что грядет суд, чтобы был установлен Божий порядок. Христос очищает храм, выгнал менял, продавцов, покупателей, и теперь Он собирается это разрушить, и будет новый храм и поклонение в Царстве, который вот-вот наступит. Так думали ученики. И они задают вопрос, когда это произойдет и какого знака нам ожидать. Они ожидают, что царство должно наступить немедленно. И затем Иисус отвечает им, начиная со стиха 4. Некоторые комментаторы пытаются утверждать, что данная проповедь посвящена разрушению Иерусалима. И это исполнилось в 70-м году нашей эры с разрушением храма. Но это невозможно по многим причинам, как мы уже указывали в нашем предыдущем общении. Хотелось бы высказать еще одну мысль. Некоторые спрашивают, почему же Христос описывает и предсказывает во втором стихе разрушение храма, если потом переходит на другую тему, и затем он рассказывает о событиях через тысячи лет перед его вторым пришествием. Зачем говорить о разрушении храма? Отвечу так. Пророка можно было считать истинным, только если его пророчества всегда сбывались. Но как можно верить Иисусу, предсказывающему свое второе пришествие, когда все слышавшие слова пророчества умрут задолго до того, как все сбудется? Я могу рассказывать вам о всевозможных событиях далекого будущего, которые никогда не произойдут и не могут быть проверены или доказаны, пока мы все не умрем. Как же можно называться пророком, если невозможно проверить вашу истинность? Обычно пророк Слова Божия, назначенный Господом произнести пророчество о далеком будущем, давал близкие пророчества, чтобы подтвердить свои полномочия. То есть, если он окажется точным в исторически подтвержденном пророчестве, мы можем поверить ему и относительно далекого будущего, которого не можем увидеть. Вот почему Иисус упоминает разрушение Иерусалима во втором стихе как пророчество. То есть, он дает нам историческую точку отчета, благодаря чему можно подтвердить, что он говорит правду. И поэтому Иисус утверждает, что в Иерусалиме не останется камня на камне, и все будет разрушено. Вам нужно понять, что храм, построенный Иродом, был огромным, массивным строением. И мы уже описали его довольно подробно. Храм строился с 20 по 10 годы до нашей эры, 10 лет. И на нем работали 10 тысяч каменотесов и укладчиков, а также участвовали тысячи священников, которые были обучены на каменотесов и плотников, потому что только священник мог построить священное место. 10 тысяч рабочих и 1000 священников строили священные места храма, и это была только главная его часть. А затем строительство продолжалось с 10 года до нашей эры до 64 года нашей эры, и храм строился в общей сложности 84 года, и в 64 году он был завершен, а в 70 году он был полностью разрушен. Вы спросите, сбылось ли пророчество о том, что все камни будут разрушены? Именно так. Римляне буквально снесли храм до основания, и все это исторически подтверждено, в 70 году нашей эры. Но когда это говорил Иисус, пророчество казалось нелепым, невозможным. Иисус предсказывал то, чего на самом деле никогда нельзя было ожидать. Никто не мог подумать, что такое строение можно просто снести. Я уже рассказывал вам о великой ярости и рвении римских солдат. Я полагаю, что они достаточно были одержимы сатанинскими силами, чтобы снести храм до основания, чтобы уничтожить все остатки поклонения Богу, и это доказывает истинное пророчество Иисуса Христа. И теперь, когда мы знаем, что слова Иисуса подтверждаются в близком пророчестве, мы можем довериться Ему и в вопросах будущего. И в этом заключается причина предсказания разрушения Иерусалима во втором стихе, и так утверждается полномочие Христа как истинного пророка. Однако ученики полагают, что кончина века наступит немедленно, и они спрашивают, какой признак того, что все идет к концу времени. Стих 3. И так начинается проповедь Иисуса и продолжается до стиха 4, 24 и 25 главы. Кстати, этот поступок Иисуса, когда он дал близкое пророчество, чтобы доказать свои полномочия, и ему поверили в далеком пророчестве. То же самое делали Даниил, Исаия и Захария. Это типичное пророческое действие. Итак, ученики задают вопрос, каков признак твоего пришествия, твоего царства и кончины человеческого века. И Господь отвечает им, проводя ряд знамений в стихах с 4 по 14, которые он называет в стихе 8 «началом болезней» или «началом родовых мук». Как мы уже говорили, родовые схватки происходят в самом конце, перед рождением ребенка, и они вызывают роды. И поэтому в самом конце человеческой эпохи произойдут определенные события, которые приведут к установлению царства нашего Господа и Иисуса Христа. В стихах с 4 по 14 содержатся признаки последнего времени, и они станут началом конца как раз перед пришествием Христа. Но Иисус идет дальше в стихе 15 и говорит, что есть одно уникальное явление, которое станет спусковым механизмом. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Давида, стоящую на святом месте, то читающий да разумеет». В стихе 21 сказано, «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет». Итак, когда вы увидите это конкретное событие, оно станет началом. Это сигнал, указывающий на родовые схватки. На прошлой неделе мы подробно рассмотрели в стихе 15 и обсудили мерзость запустения. Это сам Антихрист, который придет в храм, который восстановит в последнее время евреи, и там будут совершать поклонение. Сначала он придет как защитник, и он будет их союзником. Он защитит их от угрозы и от любой агрессии. Он будет казаться спасителем. И в 9 главе книги Даниила рассказывается, что евреи подписывают с Антихристом договор. Он вступает как руководитель возрожденной Римской империи или Западной Европейской конфедерации. И Даниил предсказывает, что народы соберутся вместе, и из них восстанет один великий правитель, который будет защитником Израиля. Но в середине семилетнего периода он нарушит свой договор с евреями, осквернит их поклонение на святом месте и поставит идола, изображение самого себя, согласно написанному во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, и главе 13 книги Откровения. Антихрист потребует от всего мира поклонения, и это спусковой крючок. Это и есть мерзость запустения. Мерзость указывает на нечто непотребное. Это мерзкий акт идолопоклонничества или святотатства в храме Божьем. И это событие произойдет. И придут лжемессии, настанут войны, станут распространяться военные слухи, народ восстанет на народ и царство на царство. Наступит голод, произойдут землетрясения и гонения. И верующие будут убиваемы и ненавидимы всеми. Они будут терпеть предательство, страдать от лжепророков и обольстителей. И грех и беззаконие будут распространяться, и во многих охладеет любовь, как сказано в стихе 12. И все это будет вызвано мерзостью запустения в середине семилетия. Ложный бесовский царь станет правителем всего мира, и он будет одержим демоном, ненавидящим Христа и бросающим вызов Богу. Он будет убивать христиан и презирать евреев, и сатана использует все возможности, чтобы попытаться уничтожить всех христиан и всех евреев, и помешать Иисусу Христу установить свое царство. Кстати, я считаю, что в тот период времени церковь уже восхищена, и что с нами это не произойдет. Мы с нетерпением ожидаем того времени, когда Господь заберет нас, а затем принесет суд на землю, и мы вернемся вместе с Ним, сойдя с небес в конце времени. И Он установит свое царство. Эту тему мы рассмотрим подробнее в последующих проповедях. Итак, Господь нам дал ясную картину своего пришествия. Он говорит, что произойдут родовые схватки, они будут заключаться в особых событиях, и совершится определенное действие, с которого все начнется. И теперь, когда мы подходим к стихам с 16 по 28, Господь предупреждает нас. Он предостерегает всех читателей этих строк, которые будут жить в то время, чтобы понять суть происходящего. Христос предупреждает о четырех явлениях – суровое бедствие, обольщение, духовный кризис и второе пришествие. Вот что необходимо понять всем читателям его проповеди. В стихе 15 написано: «Когда же увидите мерзость запустения, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». Итак, какова должна быть реакция на происходящее? «Спасайтесь, бегите». Здесь стоит греческое слово, от которого происходит слово «беглец». То есть, если вы останетесь в Иерусалиме, вы уязвимы для смерти. Вас будут преследовать, особенно если вы евреи, потому что Антихрист хочет искоренить Израиль. Сатана умышляет сделать это на протяжении всей истории, потому что если он сможет уничтожить Израиль, то помешает всему Божьему замыслу, который в конечном итоге исполнится в спасении Израиля и введении их в царство. И когда Антихрист захватит Иерусалим и установит там свой престол, оставшиеся евреи будут очень уязвимы, и поэтому Христос говорит: в тот день вам лучше бежать, спасайтесь. И не только евреи, но и оставшиеся верующие, христиане, которые откажутся поклоняться Антихристу. Всем нужно спасаться. Иудея – это область со столицей в Иерусалиме, южная часть Палестины. Всякому верующему лучше бежать, потому что Антихрист будет уничтожать вас. В книге Откровения, главе 13, сказано, что он ведет войну со святыми. И мы знаем, что в 12 главе Антихрист хочет уничтожить Израиль. И мы верим, что когда все это произойдет, будет своего рода исход из земли, из города Иерусалима, для защиты. Но не все выживут. Вернемся к пророку Захарии 8.13. Захария рассматривает здесь тот же период времени. «И будет на всей земле, говорит Господь, две части, на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. Антихрист выступит против них, и две трети погибнет. Ужасная резня. Холокост будущего еврея будет великим, намного больше, чем в прошлом. Две трети будут истреблены». А в стихе 9 говорится, что третья часть будет спасена, очищена и сохранена Богом. Давайте перейдем к 6 главе Откровения. Помните, мы говорили о времени и о людях, подобных нашему народу. Это реальность. В Откровении 6.9 мы читаем, что открыта пятая печать. Эта печать описывает тот же период времени, известный как скорбь, под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Это верующие, это христиане, это язычники или иудеи, замученные за свою веру во время скорби. Они погибли, и вот теперь они стенают: «Доколе, Господи?» Стих 10. «Доколе ты не отмстишь живущим на земле крови нашей? Сколько времени еще пройдет, пока ты не остановишь эту бойню? И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Скорбь не закончилась, она только начинается. И собратья ваши должны дополнить число их, Это пророчество исполнится, и многие погибнут мученической смертью. Так что, когда Захария видит, как убивают евреев, Захария видел, как убивают евреев, а книга Откровения рассказывает, как гибнут святые, верующие во Христа, и они заплатят своей жизнью. Вот почему Иисус говорит: «Бегите скорее, потому что на карту поставлена ваша жизнь». В книге Откровения, главе 11, говорится о 7000 человек, которые погибли в Иерусалиме из-за землетрясения, которые погибли в городе Иерусалиме из-за землетрясения. То есть, в то время как некоторые предают Христа и отрекаются от Него, чтобы не умереть, есть избранные, которые готовы умереть за свидетельство Христа. Так и случится. В главе 13, стихе 7 говорится, что дракон ведет войну со святыми и побеждает их. Это указывает на мученичество. А глава 17, стих 6 изображает ложную религиозную систему, которая будет полна крови мучеников. Итак, все эти отрывки показывают нам, что когда это происходит, устанавливается мерзость запустения. Антихрист становится правителем мира, он вводим сатаной, ему помогают демонические силы и люди по всему миру. Он выступает против Израиля, и евреям приходится бежать, спасая свои жизни, и только треть из них выживет. Но убежавшим будет предоставлена некоторая сверхъестественная помощь. Особенно ярко об этом говорится в 12 главе книги Откровения. Там сказано об Израиле, захватывающий отрывок. В этой главе есть несколько образов – жена и младенец. Жена – это Израиль, а младенец – Христос. А затем появляется дракон, то есть сатана, и он преследует жену и хочет убить младенца. Но есть тот, кто защищает жену и младенца, и это никто иной, как Михаил. В стихе 7 он сражается с бесами и побеждает в стихе 8. Михаил – победитель. А жена – это Израиль во время великой скорби, когда сатана делает все возможное, чтобы уничтожить народ Божий. И, конечно же, царство Христа – жена убежала в пустыню. Израиль спасается бегством, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. 3,5 года. Это время великой скорби. Как говорит пророк Даниил, Антихрист заключает 7-летний договор, но нарушает его, и начинается великая скорбь в течение 3,5 лет. И в этот период Израиль спасается бегством и находится под сверхъестественной защитой Божией в приготовленном укрытии. Горы – это хорошее место для бегства Израиля, потому что там повсюду пещеры. И теперь посмотрите на стих 14. «И даны были жене два крыла большого орла». Я думаю, что речь идет об архангеле Михаиле, великом защитнике народа Божьего. Полагаю, он сверхъестественным образом полетит в пустыню и станет питать Израиль. Продолжение времени, времен и полвремени. Итак, в течение 3,5 лет сверхъестественным образом Михаил и его ангелы будут кормить беглецов в безопасном и защищенном месте. Это также относится к верующим язычникам, которые избегут преследований Антихриста. Давайте вернемся к 24 главе Евангелия от Матфея. Итак, Господь говорит, когда увидите это событие, «бегите быстро, насколько это возможно». В стихе 16 написано «бегите в горы, где сможете укрыться», а в стихе 17 сказано «а кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего». Если вы случайно окажетесь на кровле, то, как сказано в Откровении, придет опустошение и смерть, подобно наводнению. Произойдет внезапное бедствие, подобно всемирному пожару. Бегите и даже не заходите в дом. Прыгайте с крыши и бегите быстро. Вот насколько ужасное время наступит. И любое промедление означает смерть. Поэтому, когда Господь призывает к бегству в целях безопасности, Господь не заставляет их остаться там и принять смерть. Он говорит: «бегите оттуда». Он не пропагандирует ложное мученичество. Он говорит: «спасайтесь». И в стихе 18 говорится: «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». Просто бегите, потому что сатана захватил власть, силы ада готовы действовать. Приближается Холокост, бегите и спасайтесь. И затем в стихе 19. «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». В греческом языке говорится о женщинах, носящих во чреве. «Горе беременным и кормящим матерям». Некоторые толкователи утверждают, что беременным и имеющим грудных детей трудно бежать. Но я думаю, что есть нечто большее. Когда я изучал Библию, чтобы понять смысл сказанного Спасителем, меня привлекла глава 14 книги Осии. Пророк видит кончину века и говорит о спасении и возвращении Израиля, а также обсуждении невероятно судивших народ Божий, а также об осуждении неверно судивших народ Божий. Там написано: «Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего». Когда придет Господь, чтобы вынести свой суд своему мятежному народу, когда Он обличит все беззакония Ефрема, когда очистит, чтобы затем восстановить, там сказано, что от меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Я верю, что когда придет Антихрист, будет массовая гибель младенцев. и об этом написано в пророчестве Осии 14.1. Это исполнилось и при рождении Христа. Что делал дьявол, пытаясь остановить рождение Сына Божьего? Уничтожил всех младенцев. Когда сатана хотел убить пророка Божьего, подобного Христу, которым был Моисей, что он сделал? Он уничтожил всех младенцев, пытаясь добраться до Моисея. И с тех пор ничего не изменилось. Я думаю, что Антихрист будет настолько жестоким и водим адскими силами, что будет убивать младенцев и беременных женщин с детьми. И Господь предупреждает нас, что так и случится, потому что подобные зверства кажутся нам невероятными и необъяснимыми. Мы не поймем всей этой жестокости, если не осознаем природу этого последнего Холокоста, когда сатана правит во всем мире. Церковь восхищена, был взят удерживающий, грех свирепствует, ад вырывается на свободу. Вот что происходит. И поэтому Господь предупреждает: бегите как можно скорее. Как печально будет участь тех, кто имеет малых детей в чреве или на руках своих, они будут жестоко убиваемы. Невероятное зверство. И затем стих 20. Христос говорит: молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Это сказано, чтобы подчеркнуть срочность. Молитесь, чтобы бегство не произошло зимой, потому что холодно. Молитесь, чтобы это не произошло в субботу. Если вам нужно бежать или ехать через определенные районы Иерусалима, где живут радикально настроенные евреи-законники, они и побьют вас камнями, потому что придерживаются закона о субботе, согласно которому 2000 локтей – это максимальное расстояние в субботний день, которое вы можете пройти. Однажды мы проезжали через такой район даже не в субботу и вынуждены были объехать эту территорию. Поэтому Господь говорит: молитесь и надейтесь, что у вас не будет физических ограничений, малых детей или беременности. И вы можете быстро бежать и не придется возвращаться, потому что грядет немыслимый Холокост. Почему это произойдет? Стих 21. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Это самое худшее время, которое когда-либо знал мир. И все Холокосты в истории не могут сравниться с великой скорбью. Просто бегите». Так говорит Господь. И многие умрут от всего описанного в стихах с 4 по 14, потому что после мерзости запустения настанут войны и будут распространяться военные слухи. Наступит всемирная катастрофа, землетрясения, эпидемии, о которых говорит Лука. Об этом подробно написано с 6 по 19 главы в книге Откровения. Прежде всего снимутся печати, затем трубят трубы и выливаются чаши. И все это образы эскалации, усиления и умножения суда на земле. Кстати, суды длятся 3,5 года, как мы все время говорили, и об этом написано не только в книге Откровений, но также пророком Даниилом, поэтому это не оставляет никаких вопросов относительно продолжительности, потому что в книге Даниила 7.25 говорится, что грядущий Антихрист придет на время, времена и полувремя. Опять же, время – это 1 год, времена – это 2 года, а полувремя – всего 3,5 года. Таковы стандартные временные рамки. И в прошлый раз мы уже видели в 12 главе Даниила некоторые другие указания на те же временные рамки. В Откровении 11.2 нам тоже говорится о той же концепции – 3,5 года. То же самое написано в Откровении 13.5. Итак, насколько все серьезно? Стих 21. «Не было от начала мира до ныне и не будет». Вы знаете, сегодня Израилю правильно сказать – все будет не лучше, но только бесконечно хуже. Ситуация станет настолько ужасной, что сбудется пророчество Захарии, произойдут осквернение и мерзость, а также Холокост в Иерусалиме, который унесет 2/3 жизни народа. Случится великое разрушение. Как говорит пророк Осия, ваши беременные женщины будут умертвляемы, а дети кормящих матерей также погибнут. Теперь позвольте мне сказать вам, что ничто из сказанного выше не может быть связано с разрушением Иерусалима в 70-м году нашей эры. Господь говорит об этом событии только по одной причине – в качестве удостоверения. Но некоторые толкователи связывают вообще всю книгу Откровения с разрушением Иерусалима. Однако такой подход неверен, если быть честным по отношению к Писанию. Итак, наступает худшее время в истории мира. В стихе 22 сказана удивительная истина. «И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни». Интересное слово «сократились». Христос говорит про 3,5 года, и нигде не сказано, что великая скорбь будет короче. Слово «сократилось» переводится с греческого «как прекратились мгновенно», то есть это немедленное окончание, быстрое прекращение. Если бы великая скорбь не окончилась в один миг, даже избранные не получили бы избавления. Я думаю, что существует лучшее объяснение для этого слова. Там говорится про день. В Библии часто используется единственное число. День суда, день мщения и так далее. Речь идет именно о днях, те дни. И если вы принимаете дни буквально, то есть 24-часовые дни, то я думаю следующее. когда наступит мерзость запустения и люди будут спасаться бегством, евреи и верующие, пытаясь уйти от всесожжения Антихриста, Бог сверхъестественным образом по своей милости и благодати изменит продолжительность дневного света, чтобы дать им защиту под покровом тьмы. Вы скажете, откуда вы это взяли? Посмотрите книгу Откровения, 6 главу. В стихе 12 открывается шестая печать в тот период времени, когда будет великое землетрясение, и солнце стало мрачным, как лосаница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковницы, бросающие свои незрелые плоды. Стих 14. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Я думаю, что здесь происходит изменение небесных тел, и когда солнце становится черным, мир погружается во тьму. То есть солнце затемнено, луна тоже не светит, звезды гаснут, и тогда становится темно. С 8 по 12 главы мы видим череду судов, это печати. Вторая последовательность – это трубы. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затемнилась третья часть их. Третья часть дня не светла была, так, как и ночи. То есть дневной свет уменьшается на треть. Давайте посмотрим главу 16, стих 10. Пятый ангел вылил свою чашу на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания. Я полагаю, что происходит постепенное уменьшение дневного света, пока в конце периода скорби не наступит полная тьма, и воинство Антихриста будет перемещаться в абсолютном мраке, и это становится защитой для избранных. Давайте вернемся к Евангелию от Матфея, 24 главе. Не могу быть категоричным по этому поводу, но мне кажется, что оно имеет смысл. Если бы не сократились те дни, не спаслась бы никакая плоть, только защита мрака и сокращение дневного света спасает людей. Но ради избранных сократятся те дни. Бог сохранил свой избранный народ. Конечно, вы можете сказать слово «избранный» с народом Израиля. «Избранные мои», так названы евреи в Ветхом Завете. Бог подтверждает, что Он избрал этот народ, и поэтому Он защищает его. Господь сохраняет свой остаток. Он щадит одну треть, чтобы искупить их и даровать им царство. Не все евреи погибнут. Итак, я вижу в слове «избранные» избранный народ Израиль, как мы читаем в послании к римлянам с 9 по 11 главы. Апостол Павел говорит об Израиле как об избранном народе, речь не об искупленном Израиле. Это этническое происхождение. Однако я также вижу в слове «избранные» искупленных верующих из всех народов. Но ради сохранения своего избранного народа и ради спасения своих избранных искупленных Господом сокращается день, чтобы Антихрист не смог истребить и евреев, и верующих. Ради избранных. И мне нравится эта мысль, это первый раз в Новом Завете, когда используется слово «избранный». Мы принадлежим Ему, потому что Он избрал нас. Избранность указывает на выбор или призвание. Он избрал Израиль, а если Израиль – это Его избранный народ, то мы не спорим с этим. Знаете, даже отвергающие избрание ко спасению не отрицают доктрину избрания в отношении Израиля. Они не говорят: «Однажды Бог вышел и сказал, поднимите руку, кто хочет быть моим народом». И все иудеи сказали: «Мы хотим». Нет никаких сомнений в том, что Бог избрал Израиль. Израиль – это избранный народ Божий. Но почему нас должно беспокоить то, что церковь также является избранной Богом? Господь обещает: «Я позабочусь о моих избранных, иначе никто бы не выжил, чтобы войти в царство». Не было бы никаких искупленных евреев или язычников, входящих в царство Мессии, если бы Бог не сократил те дни. И знаете, какой я делаю вывод? Когда Бог выбирает кого-то для себя, Он и сохранит этого человека для себя, исполнит свое обещание, даже если ему придется перестроить всю вселенную. Это утешающая мысль, особенно для меня. Господь буквально перестраивает все процессы во вселенной, чтобы защитить своих. Чудесная мысль. Поэтому ради избранных Он меняет весь ход событий и сжимает дневной свет до небольшого периода времени, чтобы верующие и евреи могли быть в безопасности. Полная тьма не может длиться очень долго, потому что не могут существовать растения. Вот почему это происходит в самом конце. И я скажу вам еще одно. Если сократить дневной свет даже на треть, то это повлияет на циклы роста урожая. Вот почему настанет голод. И это будет способствовать еще большей ненависти, гневу, войнам и всему остальному. Господь идет на эти крайние меры, чтобы защитить своих, даже изменяя ход жизни во вселенной. Это утешительная мысль. Поэтому Христос говорит: смотрите, если на тот момент еще будете в живых, увидите мерзость запустения, то бегите как можно быстрее. Потому что, во-первых, грядет суровое бедствие, во-вторых, написано обольщение, и многие убежали и спрятались. Они укрылись в каком-то тайном месте, и Господь заботится о них. Возможно, они питаются манной с небес, я не знаю. но написано, что Господь заботится об Израиле и искупленных. И вы знаете, чего они ждут? Возможно, они читают Евангелие от Матфея и скажут: «Вот все сбывается, мы уже скрылись в горах, и Господь идет за нами». Беглецы очень уязвимы. Люди в великом и страшном отчаянии чрезвычайно напуганы и доверчивы. И какой-нибудь лжепророк может прийти к ним и сказать: «Он здесь, он в пустыне», или «Он внизу у моря, мы спрятали его в тайной комнате в Иерусалиме, пошлите со мной». И в этот момент очень многие уязвимы для обмана. В стихе 23 говорится: «Остерегайтесь хитрого обольщения. Если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте». Это обман. Люди пытаются сбить вас с толку, чтобы поймать, схватить и убить. Сатана желает уничтожить евреев, он назван Красным Драконом. Он древний враг Бога, и он будет использовать все средства. Он будет обольщать и говорить: «Христос пришел, он прямо здесь». Но не верьте этому, ибо восстанут лжехристы, называющие себя мессиями, и лжепророки, и они будут посланы антихристом и скажут: «Мессия здесь, вот он, посмотрите на него». И станет совершать великие знамения и чудеса, согласно второй главе послания к Фессалоникийцам. Лжепророки будут творить сатанинские чудеса, поддельные знамения, сверхъестественные деяния, очень хитрые, чтобы обольстить даже избранных. Об этом говорится в стихе 24. Если бы это было возможно, лжемессии обманули бы избранных. Но я вам скажу одно: это невозможно. Вот почему Иисус говорит: если возможно, и избранных. Избранных невозможно обмануть. Истинно избранные, которые действительно знают Христа, не обманутся относительно его истинной личности. Когда Сан Мон Мюн назвал себя Христом, я ответил ему: «Нет, ты не Христос. Подожди до периода великой скорби, а затем приди и скажи то же самое». И когда кто-то говорит: «Я Христос», Христос Мормонов, Христос Свидетелей Иеговы или другой Христос, не верьте. В Евангелии от Иоанна в 10 главе говорится: «Овцы мои слушаются голоса моего, знают меня, и я знаю их. И если кто-то обращается к иному Христу, то они никогда не знали истинного Христа, потому что знающие истинного Господа уже не обманешь». Так что избранные защищены. Их нельзя обмануть и уничтожить, потому что сам Господь защищает их на основании своего замысла, преобразуя законы вселенной, и их невозможно обмануть. Но они подвергаются гонениям, и придут лжехристы и станут обольщать их. Избранные в отчаянии, они ожидают Мессию, мир рушится, меняется календарь, звезды падают с небес, повсюду войны, убийства, катастрофы, реки крови. Вокруг бушуют суды, о которых написано в Откровении с 6 по 19 главы. Землетрясения, язвы, голод и ожидание пришествия Христа. И избранные очень уязвимы для лжепророков, говорящих: «Христос здесь» или «там, придите, посмотрите на Него». Итак, если вы услышите нечто подобное, не верьте. Стих 25. «Вот я сказал вам наперед, Христос предупредил нас». В стихе 5.11 он сказал, что восстанут лжехристы, лжепророки и лжемессии. И он предупреждает об этом задолго до их пришествия. Об этом также написано в Матфея 7 главе, 15, 16 и 23 главе. Иисус все время говорит: «Берегитесь обманщиков, не обольщайтесь, не ищите тайного Мессию». Посмотрите на стих 26. «Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, вас обманывают». Но как мы узнаем, когда он придет? Стих 27. «Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Разве это не чудесно? Это событие будет подобно молнии, приходящей по небу с востока до запада, поражая всех людей. Пришествие Христово будет внезапным, публичным, видимым, всеобщим и славным. И весь мир узрит его. Давайте посмотрим на книгу Откровения 1.7. «Се грядет с облаками, и дальше всякое око узрит его». Люди не скажут: «Он что, пришел? Я пропустил?» И никто не сможет сказать: «Христос уже здесь», только тайна. «Он спустится с небес на белом коне, сопровождаемый всеми святыми в белых одеждах и ангелами небесной славы. Он спустится на землю с мечом в руке, в окровавленной одежде, чтобы вершить суд над миром и уничтожить все армии, выступающие против него в битве». Пришествие Христа увидят все. Итак, когда вы увидите сие знамение, бегите скорее из-за страшного бедствия и обольщения. И еще одна причина – великая греховность. Стих 28. «Мир станет в высшей степени греховным, жалким и гнилым, ибо где будет труп, там соберутся орлы». Это пословица. В Израиле и в Палестине повсюду обитают хищные птицы, они коренные жители этой местности. Греческое слово означает «стервятник». Иногда его переводят как «орлы». Все происходящее в последнее время похоже на эту аналогию. Где есть труп, там есть стервятник. Он прилетит и разорвет мертвую плоть. Христос придет так же внезапно, как стервятники слетятся к мертвому телу. Мир настолько будет испорчен и греховен, будет жалкий, гниющий, оскверняющий, разлагающийся труп, которому Господь придет на суд, чтобы разорвать, рассеять на мелкие куски. Очень яркая иллюстрация. Суть такова, что мир окончательно станет мертвым и испорченным. Вам следует бежать из-за сурового бедствия. Бегите, укрывайтесь в безопасности от греха этого мира, потому что он будет гнить и разлагаться. Давайте вернемся к 12 стиху. «Умножится беззаконие, усилится грех, церкви больше нет на земле. Сдерживающий зло Святой Дух ограничил свою силу. Ад вырывается на свободу, грех достигает неистовства. Мир становится жалким, развращенным, похоже на грязный, нечистый, разлагающийся труп животного. И подобно стервятнику, спускающемуся с неба, чтобы унести этот труп, Бог приходит, чтобы уничтожить оставшееся греховное разложение. Господь устремляется вниз на последний суд. Именно это имеет в виду Павел, когда пишет 2 Фессалоникийцам. «Придет Бог в пламенеющем огне совершать отмщение, не познавшим Бога и не покорившимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». Так зачем же оставаться в злой, жалкой системе, которая будет становиться все хуже и хуже? Некоторые люди все же останутся. Из-за умножения беззакония во многих охладеет любовь. Они говорят, что любят Христа, но оставят его в пользу греха, потому что они от мира. Вы же бегите, чтобы не развратиться грехом в окончательном итоге и не быть судимыми пришествием Иисуса Христа, потому что этот мерзкий, жалкий, злой мир будет приведен на суд. Какой же признак пришествия Христова? Начало болезней. Что их вызывает? Мерзость запустения. Что должны делать живущие на тот момент, когда все это произойдет? Бежать. Потому что наступит суровое бедствие, хитрое обольщение и греховное развращение. Уходите. Но затем произойдет еще некое событие. Стих 29. И вдруг, и мы остановимся на этом слове. Давайте вернемся к нему на следующей неделе. Склонимся к молитве. Господи, мы благодарим Тебя за это исследование слова сегодня утром. Великое, богатое и захватывающее. В то же время, Господь, мы знаем, что оно трагично для тех, кто не знает Спасителя. Боже, мы молимся, чтобы каждый человек сейчас заглянул в свое сердце, убедился, что знает Иисуса Христа, получил спасение и прощение, чтобы быть среди искупленных, войти в славу и не разделить судьбу тех, кто останется в этом мире, чтобы пострадать от суда. Помоги нам, Господь, верно понимать происходящее и убедить людей, призывать их ко Спасителю, который только один может избавить от грядущего гнева. Мы благодарим Тебя за обещание, что будем сохранены от годины искушения, грядущей на всю землю. Мы будем спасены от будущего гнева и пойдем вслед за Иисусом Христом и станем обладателем награды за верное служение на брачной вечере Агнца, в то время как на земле развится великая скорбь, а затем в конце времен со Христом мы войдем в Его славное Царство. Отче, помоги нам быть верными и предупреждать мир о Твоем пришествии, живя в свете явления Твоего. Во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.